Дом Хлобуева в городе представлял необыкновенное явление. Сегодня поп в ризах служил там молебен, завтра давали репетицию французские актеры. В иной день ни крошки хлеба нельзя было отыскать, в другой хлебосольный прием всех артистов, художников и великодушная подача всем. Бывали такие подчас тяжелые времена, что другой давно б на его месте повесился или застрелился. Но его спасало религиозное настроение, которое странным образом совмещалось в нем с беспутную его жизнью. В эти горькие минуты читал он жития страдальцев и тружеников, воспитывавших дух свой быть превыше несчастья. Душа его в это время вся размягчалась, умилялся дух, и слезами исполнялись глаза его. Он молился, и странное дело. Почти всегда приходила к нему откуда-нибудь неожиданная помощь. Или кто-нибудь из старых друзей его вспоминал о нем и присылал ему деньги. Или какая-нибудь проезжая незнакомка, нечаянно услышав о нем историю, с стремительным великодушием женского сердца присылала ему богатую подачу или выигрывалась где-нибудь в пользу его дела, о котором он никогда и не слышал. Благоговейно признавал он тогда необъятное милосердие провидения, служил благодарственный молебен и вновь начинал беспутную жизнь свою. «Жалок он мне, право, жалок», — сказал Чичикову Платонов, когда они, простившись с ним, выехали от него. «Блудный сын», — сказал Чичиков, — «о таких людях и жалеть нечего». И скоро они оба перестали о нем думать. Платонов, потому что лениво и полусонно смотрел на положение людей, так же, как и на все в мире. Сердце его сострадало и щемило при виде страданий других, но впечатления как-то не впечатлевались глубоко в его душе. Он потому не думал о Хлобуеве, что и о себе самом не думал. Чичиков потому не думал о Хлобуеве, что все его мысли были заняты не на шутку приобретенную покупкою. Он стал задумчив, и предположения и мысли стали степенней и давали невольно значительное выражение лицу. Терпение, труд — вещь нетрудная. С ними я познакомился, так сказать, с пелен детских. Мне они не в новость. Но станет ли теперь, в эти годы, столько терпения, сколько в молодости. Как бы то ни было, как ни рассматривал он, на какую сторону не оборачивал приобретенную покупку, видел, что во всяком случае покупка была выгодна. Можно было поступить и так, чтобы заложить имение в ломбард, прежде выпродав по кускам лучшие земли. Можно было распорядиться и так, чтобы заняться самому хозяйством и сделаться помещиком по образцу Костанжогла, пользуясь его советами как соседа и благодетеля. Можно было поступить даже и так, чтобы перепродать в частные руки имение, разумеется, если не захочет самому хозяйничать, оставивши при себе беглых и мертвецов. Тогда представлялась и другая выгода. Можно было вовсе улизнуть из этих мест и не заплатить Костанжоглу денег, взятых у него взаймы. Странная мысль. Не то чтобы Чичиков возымел ее, но она вдруг сама собой предстала, дразня и усмехаясь, и прищуриваясь на него. Непотребница, Егоза, и кто творец этих вдруг набегающих мыслей? Он почувствовал удовольствие. Удовольствие от того, что стал теперь помещиком, помещиком не фантастическим, но действительным, помещиком, у которого есть уже и земля, и угодья, и люди, люди немечтательные, в воображении пребываемые, но существующие. И понемногу начал он и подпрыгивать, и потирать себе руки, и подмигивать себе самому, и вытрубил на кулаке, приставивший его себе ко рту, как бы на трубе какой-то марш, и даже выговорил вслух несколько поощрительных слов и названий себе самому, вроде «мордашки» и «каплунчика». Но потом, вспомнивши, что он не один, притихнул вдруг, постарался кое-как замять неумеренный порыв восторгновения, и когда Платонов, принявший кое-какие из этих звуков за обращенную к нему речь, спросил у него «чего?», он отвечал «ничего». Тут только, оглянувшись вокруг себя, он увидел, что они уже давно ехали прекрасную рощу. Миловидная березовая ограда тянулась у них справа и слева, белые лисины берез и осин, блестя, как снежный чистокол, стройно и легко возносились на нежной зелени недавно развившихся листьев. Соловьи в запуске громко щелкали из рощи, лесные тюльпаны желтели в траве. Он не мог себе дать отчета, как он успел очутиться в этом прекрасном месте, когда еще недавно были открытые поля. Между дерев мелькала белая каменная церковь, а на другой стороне выказалась из рощи решетка. В конце улицы показался господин, шедший к ним навстречу в картузе с суковатой палкой в руках, а аглицкий пес на высоких тонких ножках бежал перед ним. — А вот и брат, — сказал Платонов. — Кучер, стой! И вышел из коляски. Чичиков тоже. Псы уже успели облобызаться. Тонконогий и проворный Азор лизнул проворным языком своим Ярба в морду, потом лизнул Платонову руку, потом вскочил на Чичикова и лизнул его в ухо. Братья обнялись. — Помилуй, Платон, что это ты со мной делаешь? — сказал остановившийся брат, которого звали Василием. — Как что? — равнодушно отвечал Платонов. — Да как же в самом деле? 3 дни от тебя ни слуху, ни духу. Конюх от петуха привел твоего жеребца. Поехал, говорит, с каким-то барином. Ну, хоть бы слово сказал. Куды, зачем, на сколько времени? Помилуй, братец, как же можно это поступать? А я бог знает чего не передумал в эти дни. Ну, что ж делать? Позабыл, — сказал Платонов. Мы заехали к Константину Федоровичу. Он тебе кланяется, сестра также. Павел Иванович, рекомендую вам, брат Василий, брат Василий, это Павел Иванович Чичиков. Оба приглашенные ко взаимному знакомству пожали друг другу руки и, снявши картузы, поцеловались. Кто бы такой был этот Чичиков, — думал брат Василий. Брат Платон на знакомство неразборчив. И оглянул он Чичикова, насколько позволяло приличие, и увидел, что это был человек по виду очень благонамеренный. С своей стороны, Чичиков оглянул также, насколько позволяло приличие брата Василия, и увидел, что брат ростом пониже Платонова, волосом темнее его и лицом далеко не так красив, но в чертах его лица было гораздо больше жизни и одушевления, больше сердечной доброты, видно было, что он меньше дремал. — Я решился, Вася, проездиться вместе с Павлом Ивановичем по Святой Руси. Авось, либо это размычет хандру мою. — Как же так вдруг решился? — сказал озадаченный брат Василий, и он чуть было не прибавил. — Еще ехать с человеком, которого видишь в первый раз, который, может быть, и дрянь, и черт знает что. Полный недоверия, он оглянул искоса Чичикова и увидел благоприличие изумительное. Они повернули направо в ворота. Двор был старинный, дом тоже старинный, каких теперь не строят, с навесами под высокой крышей. 2 огромные липы, росшие посреди двора, покрывали почти половину его своей тенью. Под ними было множество деревянных скамеек. Цветущие сирени, черемухи, бисерным ожерельем обходили двор вместе с оградой, совершенно скрывавшейся под их цветами и листьями. Господский дом был совершенно закрыт. Одни только двери и окна миловидно глядели сквозь их ветви. Сквозь прямые, как стрелы, лисины дерев сквозили кухни, кладовые и погреба, все было в роще. Соловьи высвистывали громко, оглашая всю рощу. невольно вносилось в душу какое-то безмятежное, приятное чувство. Так отзывалось все теми беззаботными временами, когда жилось всем добродушно, и все было просто и несложно. Брат Василий пригласил Чичикова садиться. Они сели на скамьях под липами. Парень лет 17 в красивой рубашке розовой к сандрейке принес и поставил перед ними графины с разноцветными фруктовыми квасами всех сортов, то густыми, как масло, то шипевшими, как газовые лимонады. Поставивши графины, схватил он заступ, стоявший у дерева, и ушел в сад. У братьев Платоновых, так же, как и у зятя Костанжогла, собственно, слуг не было. Они были все садовники, или, лучше сказать, слуги были, но все дворовые, и исправляли по очереди эту должность. Брат Василий все утверждал, что слуги не сословие, подать что-нибудь может всякий, и для этого не стоит заводить особых людей. Что будто бы русский человек потуда хороший, расторопен и не лентяй, покуда он ходит в рубашке и зипуне, но что как только заберется в немецкий сертук, станет вдруг неуклюж и не расторопен, и лентяй, и рубашки не переменяет, и в баню перестает вовсе ходить, и спит в сертуке. И заведутся у него под сертуком немецким и клопы, и блох несчетное множество. В этом... Может быть, он был и прав. В деревне их народ одевался особенно щеголевато. Тички у женщин были все в золоте, а рукава на рубахах — точные коймы турецкой шали. «Это квасы, которыми издавна славится наш дом», — сказал брат Василий. Чичиков налил стакан из первого графина. «Точный липец, который он некогда пивал в Польше. Игра, как у шампанского, а газ так и шибнул приятным крючком изо рта в нос. «Нектар», — сказал он, — выпил стакан от другого графина, еще лучше. «Напиток напитков», — сказал Чичиков, — «могу сказать, что у почтеннейшего вашего зятя Константина Федоровича пил первейшую наливку, а у вас первейший квас. Да ведь и наливка тоже от нас, ведь от сестра завела. Мать была моя из Малороссии, из-под Полтавы. Теперь все позабыли хозяйство вести сами. В какую же вы сторону? И в какие места предполагаете ехать?» — спросил брат Василий. «Еду я, — сказал Чичиков, слегка покачиваясь на лавке и рукой поглаживая себя по колену, — не столько по своей нужде, сколько по нужде другого. Генерал Бетрищев, близкие приятели, можно сказать, благотворитель, просил навестить родственников. Родственники, конечно, родственниками, но отчасти, так сказать, и для себя самого. Ибо, не говоря уже о пользе в геморроидальном отношении, видеть свет и кровообращение людей есть уже само по себе, так сказать, живая книга и вторая наука». Брат Василий задумался. Говорит этот человек несколько витиевато, но в словах его, однако ж, есть правда, — подумал он. Несколько помолчав, сказал он, обратясь к Платону. — Я начинаю думать, Платон, что путешествие может точно расшевелить тебя. У тебя ничто другое, как душевная спячка. Ты просто заснул, и заснул не от пресыщения или усталости, но от недостатка живых впечатлений и ощущений. Вот я совершенно напротив. Я бы очень желал не так живо чувствовать и не так близко принимать к сердцу все, что не случается. — Вольно ж принимать все близко к сердцу, — сказал Платон. — Ты выискиваешь себе беспокойство и сам сочиняешь себе тревоги. Как сочинять, когда и без того на всяком шагу неприятность, — сказал Василий. — Слышал ты, какую без тебя сыграл с нами штуку Леницын? Захватил пустошь. Во-первых, пустоши это я ни за какие деньги не отдам. Здесь у меня крестьяне празднуют всякую весну Красную Горку. С ней связано воспоминание деревни, а для меня обычай святая вещь, и за него готов пожертвовать всем. — Не знает. — Потому и захватил, — сказал Платон. — Человек новый, только что приехал из Петербурга. Ему нужно объяснить, растолковать. Знает. Очень знает. Я посылал ему сказать, но он отвечал грубостью. Тебе нужно было съездить самому, растолковать, переговорить с ним сам. Ну, нет, он чересчур уже заважничал. Я к нему не поеду. Изволь, поезжай сам, если хочешь ты. Я бы поехал. Но ведь я не мешаюсь, он может меня и провести, и обмануть.
Да, если угодно, так я поеду, — сказал Чичиков. Скажите, дельца.
Василий взглянул на него и подумал. Эк, охотник ездить. Вы мне подайте только понятие, какого рода он человек, — сказал Чичиков, — и в чем дело.
Мне совестно наложить на вас такую неприятную комиссию. Человек он, по-моему, дрянь. Из простых мелкопоместных дворян нашей губернии выслужился в Петербурге, женившись там на чьей-то побочной дочери, и заважничал. Тон задает. Да у нас народ живет не глупый. Мода нам не указ, а Петербург не церковь.
Конечно, — сказал Чичиков, — а дело в чем?
Видите ли, ему точно нужна земля.
Да если б он не так поступал, я бы с охотой отвел в другом месте даром земли, не то что пустошь. А теперь занозистый человек подумает, по-моему, лучше переговорить. Может быть, дело-то обделать можно миролюбно. Мне поручали дела и не раскаивались. Вот тоже и генерал Бетрищев, но мне... Совестно, что вам придется говорить с таким человеком.
Продолжение в рукописи утрачено.
И наблюдая особенно, чтобы это было в тайне, сказал Чичиков, ибо не столько самое преступление, сколько соблазн вредоносен. Начало фразы утрачено.
— А, это так, — сказал Леницын, наклонив совершенно голову на бок.
— Как приятно встретить единомыслие, — сказал Чичиков. — Есть и у меня дело, и законное, и незаконное вместе. С виду незаконное, в существе законное. Имея надобность в залогах, никого не хочу вводить в риск платежом по 2 рубли за живую душу. Ну, случится, лопну, чего, боже, сохрани. Неприятно ведь будет владельцу. Я и решился воспользоваться беглыми и мертвыми, еще не вычеркнутыми из ревизии, чтобы за одним разом сделать и христианское дело, и снять с бедного владельца тягость уплаты за них податей. Мы только между собою сделаем формальным образом купчую, как наживые.
«Это, однако же, что-то такое престранное», — подумал Леницын и отодвинулся со стулом немного назад.
«Да, дело-то, однако же, такого рода», — начал он. «А соблазну не будет, потому что в тайне», — отвечал Чичиков, — «и притом между благонамеренными людьми».
«Да, все-таки, однако же, дело как-то...»
«А соблазну никакого». — отвечал весьма прямо и открыто Чичиков. — Дело такого рода, как сейчас рассуждали, между людьми благонамеренными, благоразумных лет и, кажется, хорошего чину, и притом в тайне. И, говоря это, глядел он открыто и благородно ему в глаза. Как ни был изворотлив Леницын, как ни был сведущ вообще в делопроизводствах, но тут он как-то совершенно пришел в недоумение, тем более, что каким-то странным образом он как бы запутался в собственной сети. Он вовсе не был способен на несправедливости и не хотел бы сделать ничего несправедливого даже и в тайне.
Эк, удивительная оказия, — думал он про себя. Прошу входить в тесную дружбу даже с хорошими людьми, вот тебе и задача.
Но судьба и обстоятельства как бы нарочно благоприятствовали Чичикову. Точно за тем, чтобы помочь этому затруднительному делу, вошла в комнату молодая хозяйка, супруга Леницына, бледная, худенькая, низенькая, но одетая по-петербургскому, большая охотница до людей комильфо. За нею был вынесен на руках мамка и ребенок-первенец, плод нежной любви недавно бракосочетавшихся супругов. Ловким подходом, с прискочкой и наклонением головы на бок, Чичиков совершенно обворожил петербургскую даму, а вслед за нею и ребенка. Сначала тот было разревелся, но словами «агу, агу, душенька» и прищелкиванием пальцев, и красотой сердоликовой печатки от часов Чичикову удалось его переманить к себе на руки. Потом он начал его приподнимать к самому потолку и возбудил этим в ребенке приятную усмешку, чрезвычайно обрадовавшую обоих родителей. Но от внезапного удовольствия или чего-либо другого ребенок вдруг повел себя нехорошо. — Ах, боже мой! — воскликнула жена Леницына. — Он вам испортил весь фраг. Чичиков посмотрел. Рукав новешенького фрака был весь испорчен. — Пострел бы тебя взял, чертенок! — подумал он в сердцах. Хозяин, хозяйка, мамка, все побежали за одеколоном, со всех сторон принялись его вытирать. Ничего, ничего, совершенно ничего, — говорил Чичиков, стараясь сообщить лицу своему, сколько возможно веселые выражения. Может ли что испортить ребенок в это золотое время своего возраста? — повторял он, а в то же время думал, да ведь как бестия, волки б его съели, метко обделал канальчонок проклятый. Это, по-видимому, незначительное обстоятельство совершенно преклонило хозяина в пользу дела Чичикова. Как отказать такому гостю, который оказал столько невинных ласк малютке и великодушно поплатился за то собственным фраком? Чтобы не подать дурного примера, решились решить дело секретно, ибо не столько самое дело, сколько соблазн вредоносен. Позвольте же мне в вознаграждение за услугу заплатить вам также услугой. Хочу быть посредником вашим по делу с братьями Платоновыми. Вам нужна земля, не так ли? На этом обрывается рукопись первых четырех глав второго тома «Мертвых душ». Одна из последних глав. Все на свете обделывает свои дела. Что кому теребит, тот то и теребит, говорит пословица. Путешествие по сундукам произведено было с успехом, так что кое-что от этой экспедиции перешло в собственную шкатулку. Словом, благоразумно было обстроено. Чичиков не то чтобы украл, но попользовался. Ведь всякий из нас чем-нибудь попользуется. Тот казенным лесом, тот экономическими суммами, тот крадет у детей своих ради какой-нибудь приезжей актрисы, тот у крестьян ради мебелей Гампса или кареты. Что ж делать, если завелось так много всяких заманок на свете? И дорогие рестораны с сумасшедшими ценами, и маскарады, и гулянье, и плясание с цыганками. Ведь трудно удержаться, если все со всех сторон делают то же, да и мода велит, изволь удержать себя. Ведь нельзя же всегда удерживать себя. Человек не бог. Так и Чичиков, подобно размножившемуся количеству людей, любящих всякий комфорт, поворотил дело в свою пользу. Конечно, следовало бы выехать вон из города, но дороги испортились. В городе, между тем, готова была начаться другая ярмарка, собственно, дворянская. Прежняя была больше конная, с котом, сырыми произведениями, да разными крестьянскими, скупаемыми праслами и кулаками. Теперь же все, что куплено на Нижегородской ярмарке, краснопродавцами панских товаров, привезено сюда. Наехали истребители русских кошельков, французы с помадами и француженки с шляпками, и истребители, добытых кровью и трудами денег. Это египетская саранча, по выражению Костанжогла, которая мало того, что все сожрет, да еще и яиц после себя оставит, зарывшие их в землю. Только не урожай, да несчастный в самом деле год удержали многих помещиков по деревням. Зато чиновники, как нетерпящие неурожая, развернулись. Жены их на беду также, начитавшись разных книг, распущенных в последнее время с целью внушить всякие новые потребности человечеству, возымели жажду необыкновенную испытать всяких новых наслаждений.